Дорогие радиослушатели, сегодня желательно и необходимо побеседовать на особую тему, касающуюся личности Иисуса Христа. Чем ближе Он приближался к концу Своей земной жизни, тем чаще и яснее Он говорил об этом, как о Своим ученикам, а также и народу вообще. Тема эта «Христос и крест». Спрашиваем, дано ли людям предвидеть время и способ их смерти? Это только для сравнения. О Христе говорится, как в Евангелии Матфея 16 глава, стих 21-22. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и пресвященников и книжников и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Это же встречаем в Евангелии Марка 8 главе 31-38 стих и у Луки 9 глава стих 22-27. Христос, употребляя слова «быть убиту», имел в виду Его распятие на кресте, что случилось с Ним на 33-м году нашей эры, то есть 33 года после Его рождения, в отсвете еще молодой, начинающейся жизни. «Какая трагедия!» — сказали бы люди о другом каком человеке. «Кончить так позорно жизнь в полноте лет». Юристы некоторых стран, включая евреев, в прошлом и в наше время тщательно рассматривали процесс суда над Христом, желая точно узнать и доказать, что Иисус был осужден несправедливо. Некоторые из них повторяли слова Пилата: «Никакой вины достойной смерти мы не находим». На последнем Ватиканском соборе католической церкви, состоявшемся в Риме несколько лет тому назад, был поднят вопрос: кто виновен в смерти Христа? Объясняли ответ по-разному, осторожно, чтобы никого не обидеть, исходя из разных соображений, чтобы не сделать кого виноватым, чтобы не портить отношения между собой и так далее. Правильно ли это? Ведь, согласно Писанию, все люди во все времена, включая и тех высших иерархов, заседающих на разных церковных соборах, все виноваты перед Богом по преступлениям и грехам своим. «Нет праведного ни одного», — добавляет апостол Павел в послании к римлянам. «И смерть Христа на кресте должна быть искупительной жертвой за всех людей». Это объясняется очень многими местами Священного Писания. Говоря о кресте, как понимал это понятие Христос, следует начать беседу об этом с самого начала и припомнить себе, что несение креста началось, можно сказать, сразу после Его крещения и продолжалось через всю Его остальную жизнь до креста Голгофского. После крещения, говорится в Библии, приближается к Нему Искуситель с целью, чтобы отвлечь Его от Его намеченного пути. Форма этих искушений описана в Евангелии Матфея 4 глава, стих 1-11. «Если бы Христос был только человеком, вряд ли бы Он устоял перед такими заманчивыми, выгодными и приятными для плоти человеческой искушениями. И здесь, в моменты такого сильного наступления дьявола, нужно было проявить Христу мужество, стойкость, борьбу. Во всякой борьбе есть страдание. И вот отсюда начинается несение креста». Дальше. Сколько нужно было терпения, снисходительности, объяснения апостолу Петру, старавшемуся отговорить Христа от намеченной дороги в Иерусалим, где Иисуса ожидают страдания, что Петрово понятие и сочувствие не исходят от Бога, а от кого-то другого, который устами его высказывает цель нарушить план спасения Божье. А сколько раз нужно было Христу разъяснять своим ученикам, иногда с упреком, иногда с материнской нежностью, что они не должны иметь духа мстительности для людей, не принявших их в одном селении переночевать. А ведь это были его очень близкие ученики, Иоанн и Яков. В других случаях он должен был укорить их в маловерии, как после сошествия с горы Преображения или во время бури на озере Галилейском. Психологически мы понимаем, что нелегко упрекать любимого человека. Тоже переживал в таких случаях и Христос. Диктаторы не интересуются тем, что переживают их подданные, когда произносятся их громовые речи, издаются драконовские приказы, объявляются непосильные требования и так дальше. Христос же, наоборот, жил между людьми, вникал в их переживания, интересовался их нуждами. Он плакал с плачущими и радовался с радующимися. Другими словами, он помогал им в несении их жизненного креста. Когда кому не было ни под силу, он любовно подставлял свое плечо, помогая им. Вот почему говорится: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». А в доме Левия, принявшего Христа с учениками, сказано, что там также собралось общество мытарей и других, и было их много, и они следовали за ним. Что этих несчастных влекло к Иисусу? Это понимание его, сочувствие, его любовь. Он не отгораживался от этих несчастных людей, как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, стих 6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но унижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред ним Иисуса его преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Наивысшая степень христовых страданий в понятии креста начинается в саду Гефсиманском. Он это предвидел и об этом в последние дни часто упоминал, приготовляя не только себя, а его учеников к этим трагическим событиям. Нужно помнить и то, что Христос терпел не только физически, но и духовно. Духовные его переживания относились к видению страшной участи не только города Иерусалима, над судьбой которого даже заплакал, но и над участью еврейской нации, не принявшей его как Мессию, и над всем грешным людом. Чтобы спасти народ от вечной гибели, он призывал к страданиям на кресте. Добровольно, сознательно, он по Писанию должен был свершить это один, ибо люди были за слабы, чтобы поддержать его в такой гигантской борьбе. Даже самые близкие ученики его уснули пред его арестом в Гефсимании, после чего и начались его физические страдания, закончившиеся смертью на кресте Голгофском. Современная теология, да и в некоторых церквах очень мало с настороженностью вспоминают о кресте и его значении. Ищется теперь какой-то замены этого факта. Это повторение попыток апостола Петра, предложение более легкого, гуманного пути к спасению человечества. Зачем обязательно нужна кровь, нужна смерть? Христос объясняет в лице Петра всем сегодняшним заменителям, что такая проба исходит от злого духа, именуемым сатаною. А он, как известно, только бы и желал, чтобы какая новая человеческая идея заменила план Божий спасения рода человеческого. В этом была бы, несомненно, победа дьявола над Христом. В Писании же говорится, в послании к евреям, что без пролития крови не бывает прощения грехов. Этот факт установлен самим Богом от самого начала. Конечно, это происходило образно в жертвах, какие человек, согрешивший, должен был делать. Но эти жертвы и кровь животных не очищали душ людских, а лишь напоминали ему, что он слаб и немощен, и завтра может повторить тот же грех. О Христе сказано, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, принести жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву самого себя, и добавлено: «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большою и совершеннейшую скинию, неркотворенную и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, незаменимое, неповторимое». Итак, крест Христа – это не только символ христианства, но это фундамент, на котором построен план спасения нашего. Мы, верующие, не стараемся объяснить ни теологически, ни логически, почему так должно быть. Этого никто не может сделать. Мы принимаем этот факт верою. Все попытки представить агонию умирающего Христа разными художниками и во все времена не всегда выходили удачно. Да и кто из людей мог понять всю глубину его страданий? Знаем лишь одно, что в крестной его смерти была проявлена наивысшая любовь, согласно сказанных им слов. «Нет больше той любви, которая положит жизнь свою за других». Кончаем эту беседу стихотворением «Шествие на Голгофу». «Он шел, согбенный под крестом, святый, в невинность облеченный, и с окровавленным челом, как тать на плаху обреченный». Слепая чернь вокруг него, как вихрь в пустыне бушевала, крича «Распни, распни его!» и пыль, и камни вверх бросала. Он шел свободно, без стыда, позора смерти не боялся, любовь горела в нем всегда ко всем над ним, кто издевался. Он шел, как агнец, и следы невинной кровью орошались, и римских воинов бичи так жадно в плоть его впивались». Его влекла туда любовь, на подвиг высший призывая, освободить мир от оков, что оковала сила злая. Он шел исполнить план святой, открыть нам смертью двери рая. Он шел окончить грозный бой, свершилось, молвить умирая.